Текст Трипура Рахаси, глава 16. О сознании, обуздании ума и сне. Продолжение беседы царя Джанаки и Аштавакры.
Разве полено, перед которым находится один единственный объект, и устранены все остальные, отражает объект просто потому, что все другие устранены? Отражение может иметь место только на отражающей поверхности.
Здесь Джанака говорит, что устранить восприятие внешних объектов недостаточно. Должна существовать праджня, познающая активность. Полена здесь олицетворяет отсутствие познающей активности. Праджня – это наше распознающее сознание. Можно сказать, это способность манаса воспринимать свет Будхи и сливаться с ним, а также способность Будхи воспринимать свет Атмана. И когда эти три способности – манас, Будхи и Атман сливаются воедино, это становится познающей активностью сознания, которая приводит к реализации. Пока манас грубый, он не улавливает свет Будхи. Его познающая активность очень примитивна. Он работает в режиме приятия и отвержения. В режиме оценка плохо, хорошо, да, нет, нравится, не нравится. Когда мы занимаемся созерцанием, мы активизируем Будхи. Будхи связаны с волей, с тапасом, самоотдачей, созерцанием и пространством. Тогда постепенно манас начинает чувствовать над собой более высокое интуитивное сознание. И он начинает питаться его светом. Будхи – это источник всего творческого в человеке. С помощью Будхи человек принимает решения, выстраивает систему ценностей. Если у человека не определен смысл жизни, не определены четко ценности, то, говорят, у него Будхи не развит. Например, если вы спросите какого-либо человека, какой у тебя смысл жизни вообще есть, и он будет долго думать в ответ. Это значит, его Будхи не развит. Напротив, если человек обладает философским складом ума, глубоко распознает истинные и ложные ценности, это явно работа Будхи. Но сам Будхи, интуитивный разум, он всего лишь отблеск истинного «я». И когда Будхи очищается благодаря созерцанию, он начинает чувствовать огромную глубину, которая находится позади интуитивного сознания. Этот процесс и есть процесс очищения ума. Он необыкновенно тонкий. И очень важно пройти его, не делая ошибок. От каких-то небольших мелочей зависит очень большое будущее. Что-то правильно понять и реализовать, вы можете это пройти духовный путь за короткое время. И наоборот, что-то неправильно понять, вы можете потратить 20-30 лет на то, чтобы реализовать какое-то правильное понимание. К примеру, был такой Риши Сатья, у него была жена Пушкарадхарини. И он был известен тем, что он питался корнями и колосками. Я вообще удивляюсь, конечно. Ни молока, ни супов. Похоже, только у Риши проблем с элементами огня не бывает. И он жил в лесу, а его жена ему служила. Но жена ему служила как бы не совсем осознанно. Она просто служила, потому что таков был долг ее, она знала, это могучий мудрец. И думала, вот буду плохо ему служить, еще проклянет меня. То есть, на самом деле, сама и не было. А было просто чувство следования долгу. А согласно Варнашрамадхарме, саньясин, удалившийся в лес, в стадии, вернее, Риши, брахман, на стадии ванапрастха, он шел вместе с женой, где жена ему просто служила, а он вообще не обращал на нее внимания и медитировал. И это заметил другой Риши, другой святой. И он как бы решил чуть-чуть изменить это положение, помочь его жене и самому этому брахману. И он вошел в тело Лани. И придя в теле Лани к нему, сказал: «Соверши сейчас жертвоприношение меня на жертвенном костре, обретешь большую заслугу». Решил испытать его. Сатья, будучи праведником, сказал: «Я соседей не убиваю. А Лань, ты мой сосед». Лань настаивала, сказала: «Я тогда сама подойду и брошусь в жертвенный костер, я так хочу попасть на небеса». А на самом деле этот святой решил проверить силу Ахимсы брахмана и сломить его тапас, забрать его заслугу. Риши сказал: «Я, стоя к Ахимсе, я не нарушаю Ахимсы». Тогда эта Лань магическим способом так вошла в ум брахмана Сати и воспроизвела ему небесные обители богов, их развлечения, удовольствия, гандхарву, апсар, видетхаров, и сказала: «Видишь, какая тебя участь ожидает, если ты принесешь меня на жертвенный огонь. Поднеси мое мясо жертвенному огню и обретешь всю эту заслугу». И Сати в это время потерял осознанность, и у него появилась жадность, желание получить эту заслугу от ритуала, чтобы обрести богатство и заслугу миров Риши, Махатм и Гандхарвов, которые ему были показаны. Он сказал: «Хорошо, я тебя поднесу на жертвенный огонь». Только он занес тесак, Лань исчезла, и появился Риши, который принял магическую форму такую. И сказал: «Видишь, Риши, все твои заслуги уничтожены одним состоянием омраченного сознания». И когда Сати увидел, что он потерял весь свой накопленный тапас в результате ошибки, он очень сильно огорчился. Но в итоге это, оказалось, пришлось ему на благо, потому что, использовав эту ситуацию, этот более святой Риши дал ему наставление и ему, и его жене, как правильно организовать свою жизнь. Тогда жена тоже начала практиковать тапас, умерщвление плоти, аскезу, и осознанно обратилась к дхарме. А этот Риша обрел новое продвижение.
Отражение может иметь место только на отражающейся поверхности, а не на всех поверхностях. Аналогичным образом, самореализация может иметь место только при бдительном, осознающем уме, а не в случае притупленного или одурманенного.
Эти слова следовало бы записать на золотую табличку и повесить на видном месте. Прочитайте еще раз последнюю фразу.
Аналогичным образом, самореализация может иметь место только при бдительном, осознающем уме, а не в случае притупленного или одурманенного.
Бдительный осознающий ум создает ясность. Ясность весь мир превращает в чистое видение. Когда ум бдителен, мир становится мандалой, чистой управляемой реальностью. Когда ум притуплен и омрачен, вследствие отвлечений, клеш и карм, все видится иначе. А потому жизнь монаха — это непрестанная битва, борьба за поддержание бдительного и чистого ума и за избегание с притупленностью. Если монах не победит в себе лень, сонливость, тамас, дурные мысли, склонность к критике и злословию, не выжжет их каленым железом вивеки, различающей мудрости, ему не добиться освобождения. Ради этого должны применяться все возможности. Знания философии, методы самоосвобождения, управление пранами, отсечение эгоизма, бдительность, метод поддержания присутствия, называемый «железная цепь», когда йогин тренируется, насколько может быть осознанным, невзирая вообще ни на какие препятствия. Так, словно дикого зверя сажают на железную цепь, и он не может куда-то убежать. И после того, как монах выигрывает эту битву с притупленностью, неосознанностью и клешами, и у него начинает сиять огонь внутреннего осознавания, он достоин на то, чтобы получить милость Всевышнего Источника, нисхождение Ануграхи. До этого нисхождение Ануграхи не может произойти. Даже если оно происходит, оно будет фрагментарным и частичным. Потому что нисхождение просветляющей силы обладает очень тонкой светоносной природой. И оно связано в основном с Будхи. Потому что нисходящая сила – это потоки затмана в Будхи. Но если у человека не активирован будхи, то нисходящая сила, она не способна закрепиться в его сознании.
У новорожденных малышей нет никакой самореализации из-за отсутствия бдительности или осознанности. Кроме того, исследуй далее аналогию с покрытым смолой зеркалом. Смола может не позволять увидеть изображение, но это не оказывает влияния на качество зеркала, ибо само покрытие из смолы все равно должно отражаться на внутренней стороне зеркала, между смолой и зеркалом. Также и ум, хотя и отстраненный от снов и бодрствования, все еще пребывает во власти темного сна и не свободен от качеств. Это становится очевидным при воспоминании о темном невежестве сна, когда человек просыпается.
Бывают моменты, когда мы успешно отстраняем ум от внешних объектов. К примеру, во время медитации мы, остановив мысли, сидим напротив темного экрана. Но сидение в некотором осознавании внутри темного экрана должно превратиться во что-то большее. Однако как превратить простое сидение в Махашанти в яркий свет самадхи? Здесь должна быть бдительность, подобная той, когда сажают дикого зверя на цепь. Только путем такой бдительности развивается познающая активность, которая способна улавливать свет Будхи и проникать в атман. Если же йогин допускает расплывание или возбужденность, такая бдительность не зарождается. А потому медитация Махашанти, выполняемая правильно, это всегда тапас. И когда мы следуем пути Махашанти, нам лучше следовать такой стратегии. Лучше 15 минут подлинной медитации, чем 2 часа расплывания.
Сейчас я сообщу тебе о различии между сном и самадхи. Слушай внимательно. Существует 2 состояния ума – освещение и рассмотрение. Первое состояние – соединение ума с внешними объектами, когда он их замечает. Второе – обдумывание увиденного объекта. Освещение не обусловлено и не определено ограничениями объектов. Обдумывание обусловлено и определено ограничениями, относящимися к замеченным объектам. И это ступень, предшествующая их ясному определению. На предварительной стадии простого освещения не отмечается никаких различий. Сама вещь еще не определена, так что освещение, как считается, не обусловлено.
Так что такое функция ума освещения? Это подобно тому, как вы в глубоком созерцании, практикуя, к примеру, Шамхави мудру, воспринимаете реальность. Нет оценок, нет суждений, вещь еще не определена, концептуальные ярлыки еще ее не окутали. Вы воспринимаете реальность живо, ярко, ясно, бдительно и прямо. Между вами и реальностью как бы возникает игра, танец, некое единство. Вы переживаете самую сущность вещи. И вы не наклеиваете на никакую вещь какие-то оценки или определения, поскольку понятийный ум не имеет здесь власти. Это и есть освещение. Есть рассказ, когда Лао Цзы гулял со своим учеником. И когда они прошли, ученик сказал: «Вот это закат». Лао Цзы ответил: «Да, ты говоришь слишком много. В следующий раз я буду гулять один». Лао Цзы находился в интеграции, в состоянии освещения. Ученик находился на другой стадии, на стадии рассмотрения. Стадия рассмотрения – это когда мы вместо прямого видения вещей их воспринимаем посредством манаса, наклеиваем на вещи ярлыки и создаем ограничения. И затем мы уже не имеем дела с реальностью, с энергией, а мы имеем дело только с их ментальными отпечатками. Это и есть рассмотрение. Другими словами, мы контактируем не с вещью, а с картинкой, которая является отблеском вещи, и она находится в нашем сознании. Пребывание в оценках и суждениях – это и есть отсутствие контакта с подлинным миром. И пребывание в оценках. Можно сказать, это и есть та пленка о виде и невидении, которая заслоняет нам подлинное восприятие реальности. Дело в том, что благодаря таким оценкам, исходящим из рассмотрения, мы неверно интерпретируем действительность. Ну, допустим, когда мы видим человека в глубоком созерцании, то человек — это не только человек. Человек — это также и божества в его каналах, и астральное тело, и гневное божество, и каузальное тело, и безграничное пространство атмана. И его действия многомерные. Его действия — это и обычные действия, и неведение, и лила, и просветленная игра абсолюта. Все это вместе, и все это непостижимо. И человек — это и божество сразу же. И мы все это можем воспринимать прямо постижением своего созерцания. Но если мы даем оценки, то для нас это просто человек. Это послушник такой-то, монах такой-то. Его действия предсказуемы, они вполне в рамках нашего видения. Но на самом деле мы ничего не знаем об этом человеке. Мы создаем только его ярлык. И тогда мы не контактируем с человеком в реальности, а мы контактируем с ярлыком, который создан просто в нашем сознании. А ярлык этот изначально — это наша продукция. Это вовсе не человек. И поскольку у нас много двойственности в суждениях или нечистого видения, то, соответственно, и на этот ярлык мы тоже можем много чего проецировать. В итоге то, что представляет собой человек, его божественная сущность, игнорируется. Мы не видим ни его потенциала, ни способностей. Мы не можем даже с ним вступить нормально в контакт. А мы общаемся с ярлыком, который нами же придуман. Это и происходит с большинством людей. Поэтому так много в мире дисгармонии.
Вещь становится определенной позже. И тогда они говорят, что она такая-то или такая-то. Это восприятие вещи после обдумывания. Обдумывание, опять же, бывает двух видов. Одно – фактическое переживание, называемое свежим. Другое – размышление над этим первым переживанием, и оно называется памятью. Ум всегда функционирует двумя этими способами.
Фактическое переживание – это когда вы обдумываете в момент восприятия, поэтому его и называют свежим. Допустим, я вижу собаку, и я обдумываю ее поведение. Но последующее переживание – это когда я уже не вижу собаку, но я просто вспоминаю о ней, к примеру, во время медитации или в мыслях.
Для глубокого сна без сновидений свойственно одно только освещение сна. И переживание продолжается непрерывно в течение какого-то времени. В то время, как для состояния бодрствования свойственно обдумывание, постоянно прерываемое мыслями. И поэтому про него нельзя сказать, что это не видение, беспамятство.
Итак, освещение обычно присуще сну без сновидений. Однако подлинное освещение присуще только тем, кто способен во сне без сновидений быть осознающим. Для других же происходит вот что. Освещение осуществляется атманом и будхи. Но манас во время сновидения не способен с ним соединиться, поэтому нет осознавания.
Глубокий сон – это состояние беспамятства. И хоть он и состоит из одного только освещения, все же он считается неведением. По той же причине, что и свет, хотя он и сияющий, считается неживым. Это заключение признано также и мудрыми. Глубокий сон первым, рожденный из трансцендентальности, также называется непроявленным, отстраненным или великой пустотой.
Что значит увидеть Бога, медитировать на Бога, пребывать в Боге? Быть в состоянии сахаджа-стхити. Это означает в состоянии бодрствования быть в освещении. в бодрственном состоянии находиться в таком же состоянии, как и во сне без сновидений. Другими словами, святой, пребывая в бодрствовании, он как бы глубоко спит. У одного учителя сделали электроэнцефалограмму в бодрственном состоянии. Энцефалограмма показала состояние сна без сновидений, хотя он был в бодрствовании. И даже если на периферии происходят какие-то мыслительные акты, операции, выносятся якобы оценки некоторые, то они все являются отстраненными, игровыми, самоосвобожденными и никогда не затмевают состояние сияния. То есть это рассмотрение, оно может быть похоже на рассмотрение, на мысленную активность обычного человека. Но это рассмотрение самосвобожденное и игровое, и оно никак не затрагивает процесс сияния. В случае же с обычными людьми мысленная активность оказывает большое впечатление на них, и рассмотрение полностью меняет их сознание. К примеру, если человек, не обладающий самосвобождением, читает какую-либо книгу или впитывает эту информация может поменять его мнение о чем-либо. Но если тот, кто владеет секретом самоосвобождения, впитывает информацию, эта информация не окажет на него никакого влияния, потому что он принципиально иной плоскости находится. Допустим, если вы привыкли видеть все недвойственным и в чистом видении, и внезапно вам говорят: этот человек, он такой-то и такой-то, ваше мнение о нем все равно не изменится. Вы все равно знаете, что, что бы об этом человеке ни говорили, кем он еще может быть, кроме брахмана, играющего в теле, что бы он о себе ни думал.
Состояние непроявленности или пустоты – это базовое состояние сознания, свойством которого является отсутствие чего бы то ни было познаваемого как такового.
Состояние пустоты – это базовое состояние для созерцания. Подчеркиваю, базовое, но не конечное. Многие думают, что это конечное состояние. Однако иметь такие взгляды является большим заблуждением. Потому что если мы делаем состояние пустоты конечным состоянием, наша познающая активность никогда не сможет развиться, и подлинное созерцание не сумеет объединяться с энергиями. Напротив, если мы делаем базовое сознание основой для созерцательного присутствия и объединяем его с энергиями, развивая гибкость, это и будет искомое самарасья. К примеру, иногда учителя сознательно выдергивали ученика из базового состояния пустоты, если он ошибочно начинал считать его конечным. Какой пример? Есть такая стотра, называется Хастамалака стотра. Эта стотра описывает состояние святого, вошедшего в тело мальчика. Мальчик с детства не разговаривал с родителями. И только после обряда или церемонии, он внезапно заговорил. Он заговорил после того, как к нему пригласили брахмана, который начал его вопрошать. И брахман спросил: «Почему ты так ведешь себя? Ты не разговариваешь, ты не подобен другим детям, ведешь себя странно». Этот мальчик ответил: «Я есть сущность всех живых существ, о каких детях ты говоришь? Что есть странно, что есть не странно?» Внезапно брахман понял, что перед ним святая душа, садху. Благодаря этому была написана Хастамалака Стотра. Аналогично это оказалась душа святого, который вошел в тело утонувшего мальчика. Аналогичная история есть в рассказе Дататрии. Когда один святой переродился в одной читы, и он родился и был мальчиком, не потерявшим своего прошлого осознавания. Его вообще нельзя было воспитать. Он отказывался есть родительскую пищу, мочился где хотел, не соблюдал никаких норм. Когда ему что-то говорили, просто отворачивался и уходил. И родители думали, что этот мальчик немного или одержан злыми духами, или безумен. Никакие мантры и шаманы не помогали, ни очистительные ведические ритуалы, проводимые брахманами. Тогда они обратились к царю Вишнудатте, который был пробужден и был учеником гуру. Вишнудатта понял сразу, что перед ним в теле мальчика святой садху, который уже достиг реализации. И Вишнудатта сказал: «Я понимаю, что у тебя происходит работа с нами, но ты очень высокая и великая душа, но кто же ты? Почему ты себя так ведешь?» Мальчик сказал: «Работа с вами? А кто я? Что есть душа? Ты сам понимаешь, что спрашиваешь? Я не ограничен ни временем, ни пространством. Тебе не понять мое поведение». Вишнудатта еще более обрадовался, что такая великая душа находится в теле этого мальчика. Однако он тоже обладал реализацией. Он сказал: «Ты действительно очень великая душа, но скажи, почему ты так себя ведешь? Неужели у тебя еще остались цепляния и страх? Ты что, боишься ради блага других впасть в ограничения? Если ты знаешь, что твое поведение принесет кому-то пользу, если другие будут подражать тому, как ты себя ведешь, они могут стать безумными или впадут в нижние миры. Почему ты не можешь просто принять определенные ограничения ради пользы других? Неужели ты думаешь, что если ты будешь вести себя как подобает в ведическом обществе, твой ум омрачится? Почему у тебя есть этот страх, это последнее цепляние?» И Вишнудатта очень проникновенно беседовал с этим мальчиком. И внезапно родители увидели, что беседа с Вишнудаттой с мальчиком полностью все переменила. Впоследствии мальчик принес огромную пользу живым существам, являя собой пример духовной жизни. Он скрыл свою иррациональную, безумную сторону, полностью самосвобожденную, ради блага других существ и проявил другой аспект своей личности ради блага других. Другими словами, Вишнудатта освободил его от примитивного цепляния за пустоту. Показал, что пустота может быть творческой, она может проявляться в соответствии с обстоятельствами, условиями. Пустота имеет много сторон, и она может проявляться, принося другим пользу, а не только тебе. Она может иметь скрытый смысл и активную сторону. К примеру, одна ученица меня спрашивала: «Ведь это такая двойственность, правила, то, сё». Я сказал: «Может быть, ты сама что-то не понимаешь?» И я, например, не вижу двойственности. Разве правило не игра абсолюта? Почему ты так боишься правил, если ты в недвойственности? А разве есть тот, кто под них может подпасть? Чего ты боишься еще? Разве твои вопросы не двойственность? И что ты меня видишь, а я тебя? Разве сам вопрос не абсурден, если мы примем точку зрения недвойственности? Может, тебе надо переменить свои взгляды на недвойственность? Поглубже посмотреть на все это? Может быть, у недвойственности есть возможность проявляться многообразно, принося пользу множеству живых существ? И гибкость заключается именно в проявлении этой недвойственности, исходя из обстоятельств. Дхарма гораздо сложнее, чем мы думаем. Ум святых гораздо глубже, чем мы думаем. Но открываться он может не сразу, а по мере нашего понимания. Иногда боги могут играть с людьми, скрывая себя.
Глубокий сон – это то, что делает известным или освещает это отсутствие. Даже в состоянии бодрствования, в первоначальный момент постижения очередного объекта, ум пребывает в этом состоянии, то есть он свободен от мысленных нагромождений.
Здесь говорится об очень важной технике, описанной в Вигьяна-Пхайрава-тантре и в некоторых других источниках. Здесь говорится, что есть возможность познать это состояние освещения и войти в глубокий сон наяву при бодрствовании. И это момент первоначального постижения очередного объекта. Другими словами, когда мы отрываем ум от одного объекта и переходим к другому, и восприятие оторвалось от старого объекта, а к новому еще не перешло, существует как бы промежуточное состояние. Это состояние неопределенности. Если вы можете распознать это состояние неопределенности и объединиться с ним, вы можете войти в такое переживание освещения, испытать свободу от мысленных оценок и, развив это состояние, войти в глубокое присутствие. К примеру, когда баджан мандала закончилась, но вы еще не вышли, есть неопределенность. Если вы входите в это промежуточное состояние неопределенности и осознаете его со всей полнотой, у вас может быть мощный вкус присутствия. Либо когда вы ложитесь спать, но еще не заснули, есть переходное состояние. Либо когда вы сели, но еще не начали принимать просад. Когда ум оторвался от одного состояния, но еще не вошел в другое, это напоминает гусеницу, которая переходит с одного листка на другой. Но в какой-то момент она не находится ни там, ни там.